Отдел шестой. Человек в общении. 293. Благожелательная симуляция. Часто в общении с людьми необходимо из благожелательности симулировать, будь то нам неясны мотивы их действий. 294. Копии. Нередко встречаешь копии выдающихся людей. И здесь, как и в отношении картин, большинству копии нравятся больше, чем оригиналы. 295. Оратор. Можно говорить весьма уместные речи, и все же так, что все будут кричать о своем несогласии. Это бывает именно тогда, когда речь обращена не ко всем. 296. Недостаточная близость. Недостаточная близость между друзьями есть зло, порицание которого делает его неисцелимым. 297. Искусство дарить. Необходимость отвергнуть дар только потому, что он был предложен ненадлежащим образом, озлобляет против дарителя. 298. Опаснейший член партии. В каждой партии имеется человек, который, слишком фанатично высказывая принципы партии, склоняет остальных к отпадению. 299. Советчики больного. Кто дает советы больному, приобретает чувство превосходства над ним, все равно, были ли советы приняты или отвергнуты. Поэтому раздражительные и гордые больные ненавидят советчиков еще больше, чем свою болезнь. 300. Двоякий род равенства. Жажда равенства может выражаться в том, что стремишься либо перетянуть всех к себе вниз через умаление, замалчивание, подножку, либо самому подняться ко всем через признание, помощь, радость от чужой удачи. 301. Против смущения. Лучшее средство помочь очень стесняющимся людям и успокоить их состоит в том, чтобы решительно хвалить их. 302. Пристрастие к отдельным добродетелям. Мы только тогда придаем особое значение обладанию какой-либо добродетелью, когда замечаем ее полное отсутствие у нашего противника. 303. Причина противоречия. Мы часто противоречим какому-нибудь мнению, хотя нам, собственно, лишь не симпатичен тон, каким оно излагается. 304. Доверие и интимность. Кто сознательно добивается интимности в общении с другим лицом, тот обыкновенно не уверен, обладает ли он его доверием. Кто не сомневается в доверии, придает мало значения интимности. 305. Равновесие дружбы. Иногда в нашем отношении к другому человеку восстанавливается надлежащее равновесие дружбы, когда на нашу собственную чашу весов мы кладем несколько крупиц несправедливости. 306. Опаснейшие врачи. Опаснейшие врачи – это те, которые в качестве прирожденных актеров умеют мастерски обманывать, подражая прирожденному врачу. 307. Когда уместны парадоксы. Иногда, чтобы убедить в чем-либо одаренных людей, нужно только изложить утверждение в виде чудовищного парадокса. 308. Как можно воздействовать на мужественных людей? Мужественных людей можно склонить к какому-либо действию, изображая его более опасным, чем оно есть. 309. Любезности. Любезности, которые оказывают нам нелюбимые люди, мы причисляем к их поступкам против нас. 310. Заставить ждать. Верное средство рассердить людей и внушить им злые мысли, заставить их долго ждать. Это делает безнравственным. 311. Против доверчивых. Люди, которые дарят нам свое полное доверие, думают, что тем самым они приобретают право на наше доверие. Но это ложное заключение. Подарками не приобретаешь прав. 312. Средство примирения. Часто достаточно дать человеку, которому мы нанесли ущерб, повод сострить на наш счет, чтобы доставить ему личное удовлетворение и даже расположить его в нашу пользу. 313. Тщеславие языка. Скрывает ли человек свои дурные качества и пороки или открыто признается в них, в обоих случаях его тщеславие ищет себе выгоды. Обратите внимание, как он различает, перед кем ему скрывать эти качества и перед кем быть честным и откровенным. 314. Деликатность. Стремиться никого не огорчать и никому не наносить ущерба может быть одинаково признаком и справедливого, и боязливого образа мыслей. 315. Необходимо для прений. Кто не умеет сохранять во льду свои мысли, тот не должен предаваться горячке спора. 316. Среда и самомнение. Теряешь самомнение, когда видишь вокруг себя заслуженных людей. Одиночество вселяет высокомерие. Молодые люди высокомерны, потому что они окружены себе подобными, которые все не представляют из себя ничего, но хотели бы иметь большое значение. 317. Мотив нападения. Нападают не только для того, чтобы причинить кому-либо боль или победить, но, быть может, и для того только, чтобы ощутить свою силу. 318. Лесть. Лица, которые хотят лестью усыпить нашу предусмотрительность в общении с ними, применяют опасное средство, как бы снотворное питье, которое, если не усыпляет, еще более укрепляет в бодрствовании. 319. Писать хорошие письма. Кто не пишет книг, много мыслит и живет среди неудовлетворительного общества, тот обыкновенно умеет писать хорошие письма. 320. Безобразнее всего. Сомнительно, чтобы путешественник мог найти где-либо на свете более безобразные местности, чем на человеческом лице. 321. Сострадательные. Сострадательные натуры, всегда готовые на помощь в несчастье, редко способны одновременно и на сорадость. При счастье ближних им нечего делать, они излишни, не ощущают своего превосходства и потому легко обнаруживают неудовольствие. 322. Родственники-самоубийцы. Родственники-самоубийцы ставят ему в вину, что он не сохранил жизни из внимания к их репутации. 323. Предвидеть неблагодарность. Кто приносит в дар великое, не встречает благодарности, ибо одаряемый обременен уже самим принятием дара. 324. В бездарном обществе. Никто не благодарит духовно одаренного человека за вежливость, когда он приспосабливается к обществу, в котором невежливо обнаруживать даровитость. 325. Присутствие свидетелей. Вдвойне охотно бросаешься в воду спасать утопающего, когда находятся люди, которые не решаются на это. 326. Молчание. Самый неприятный для обеих сторон способ отвечать на полемику – это сердиться и молчать. Ибо нападающий объясняет себе обыкновенно молчание как признак презрения. 327. Секрет друга. Мало найдется людей, которые, затрудняясь в материале для беседы, не выдали бы секретных дел своих друзей. 328. Гуманность. Гуманность знаменитых духовными дарованиями людей состоит в том, чтобы в общении с незнаменитыми людьми любезно признаваться в своей неправоте. 329. Стесняющийся. Люди, которые не чувствуют себя уверенными в обществе, пользуются всяким случаем, чтобы перед обществом показать на ком-либо, кто ниже их, свое превосходство, например, с помощью насмешек. 330. Благодарность. Тонкой душе тягостно сознавать, что кто-либо ей обязан благодарностью, грубой душе — сознавать себя обязанной кому-либо. 331. Признак отчуждения. Сильнейший признак отчуждения во взглядах двух людей состоит в том, что оба говорят друг другу иронические вещи, но никто из них не чувствует иронии в словах другого. 332. Самомнение при заслугах. Самомнение при наличности заслуг оскорбляет еще больше, чем самомнение людей без заслуг, ибо уже сама заслуга оскорбляет. 333. Опасность в голосе. Иногда в разговоре звук собственного голоса стесняет нас и склоняет к утверждениям, которые совершенно не соответствуют нашим мнениям. 334. В разговоре. Признаешь ли в разговоре своего собеседника по существу правым или неправым, это всецело дело привычки, то и другое имеет смысл. 335. Страх перед ближним. Мы боимся враждебного настроения нашего ближнего, потому что мы опасаемся, что благодаря этому настроению он выведает наши тайные свойства. 336. Отличать порицанием. Весьма именитые люди высказывают даже свое порицание так, что хотят нас отличить им. Оно должно свидетельствовать нам, как усердно они заняты нами. Мы совершенно ложно понимаем их, если воспринимаем их порицание по существу и защищаемся против него. Этим мы сердим их и отчуждаем от себя. 337. Недовольство благожелательностью других. Мы ошибаемся в определении степени, в какой нас ненавидят или боятся. Ибо хотя мы сами хорошо знаем степень нашего расхождения с какой-либо личностью, партией, направлением, но последние знают нас весьма поверхностно, а потому и ненавидят лишь поверхностно. Мы часто встречаем благожелательность, которая нам необъяснима. Но если мы ее понимаем, то она нас оскорбляет, ибо показывает, что на нас смотрят недостаточно серьезно и придают нам недостаточное значение. 338. Столкнувшиеся тщеславие. Два человека, тщеславие которых одинаково велико, сохраняют после встречи плохое впечатление друг от друга, ибо каждый из них был так занят впечатлением, которое он хотел произвести на другого, что другой не произвел на него никакого впечатления. Оба замечают, наконец, что их старания тщетны, и каждый ставит это в вину другому. 339. Бесчинство как хорошие признаки. Исключительные умы испытывают удовольствие от бестактностей, высокомерных и даже враждебных выходок честолюбивых юношей против них. Это шалости горячих лошадей, которые еще не носили на себе всадников и все же вскоре будут гордо носить их. 340. Когда полезно оказаться неправым. Мы поступим хорошо, выслушав без возражений обвинения против нас, даже если они несправедливы. В том случае, когда обвинитель усмотрел бы еще большую несправедливость с нашей стороны, если бы мы ему противоречили, а тем более опровергли его. Впрочем, таким образом человек может быть всегда неправым и оказываться правым, и в конце концов, сохраняя чистейшую совесть, стать самым невыносимым тираном и мучителем. И что применимо к отдельному лицу, то может иметь место и в отношении целых классов общества. 341. Недостаточно почитаемые. Очень спесивые люди, которым было оказано меньше внимания, чем они ожидали, долго пытаются обмануть в этом отношении себя и других и становятся хитроумными психологами, чтобы убедиться, что их все-таки достаточно почтили. Если они не достигают этой цели, и покрывало обмана разрывается, то они предаются тем большей ярости. 342. Отзвук в речи первобытных состояний. В способе, каким мужчины теперь в обществе высказывают утверждения, часто узнаешь отзвук эпох, когда они лучше умели обращаться с оружием, чем с чем-либо иным. Они то орудуют своими утверждениями, как меткие стрелки ружьем, то как будто слышишь свист и лязг мечей. А у некоторых мужчин утверждение громыхает, как здоровая дубина. Напротив, женщины говорят, как существа, которые веками сидели у ткацкого станка или работали иголкой, или ребячились с детьми. 343. Рассказчик. Кто что-либо рассказывает, у того легко можно подметить, рассказывает ли он потому, что его интересует факт, или потому, что он хочет заинтересовать своим рассказом. В последнем случае он будет преувеличивать, употреблять превосходные степени и тому подобное. Тогда он обыкновенно рассказывает хуже, так как думает не столько о деле, сколько о себе. 344. Чтец. Кто читает вслух драматические произведения, тот делает открытие о своем характере. Он находит, что его голос более естественно подходит для каких-то настроений и сцен, чем для других, например, для всего патетического или шутливого, тогда как, быть может, в обычной жизни он лишь не имел повода обнаружить пафос или шутливость. 345. Сцены из комедии, встречающиеся в жизни. Некто придумывает глубокомысленное мнение о какой-либо теме, чтобы изложить его в обществе. В комедии мы могли бы видеть и слышать, как он стремится на всех парусах добраться и довести общество до того места, где он может высказать свое замечание. Как он непрерывно толкает разговор к одной цели, по временам теряет направление, снова находит его и, наконец, достигает мгновения. Ему уже спирает дыхание, и вдруг кто-нибудь из общества предупреждает его и высказывает его замечание. Что он станет делать? Возражать своему собственному мнению? 346. Невольная невежливость. Если кто-либо помимо воли ведет себя невежливо в отношении другого, например, не кланяется ему, потому что не узнает, то это его мучит, хотя он ни в чем не может упрекнуть себя. Его огорчает плохое мнение, которое он возбудил в другом, или он боится последствий недовольства, или его огорчает, что он оскорбил другого. Итак, тщеславие, страх или сострадание могут пробудиться в нем, а, быть может, и все это одновременно. 347. Шедевр предателя. Высказать против соучастника в заговоре оскорбительное подозрение, что он предает, и притом как раз в момент, когда сам совершаешь предательство, есть шедевр злобы. Это доставляет личную заботу другому и вынуждает его некоторое время вести себя открыто и избегать подозрений, так что у действительного предателя развязываются руки. 348. Обижать и быть обиженным. Гораздо приятнее обижать и потом просить прощения, чем быть обиженным и даровать прощение. Тот, кто делает первое, дает знак своего могущества, а позднее — доброты своего характера. Обиженный, если он не хочет прослыть негуманным, должен простить. Благодаря этой вынужденности наслаждение унижением обидчика невелико. 349. Диспут. Когда одновременно противоречишь чужому мнению и развиваешь свое собственное, то обыкновенно необходимость постоянно принимать во внимание чужое мнение искажает естественную форму собственного мнения. Оно является более подчеркнутым, резким, быть может, несколько преувеличенным. 350. Уловка. Кто хочет требовать от кого-либо другого чего-либо трудного, тот вообще не должен представлять дело в виде проблемы, а должен просто изложить свой план, как будто последний есть единственная возможность. И когда во взоре другого лица начинает разгораться возражение, противоречие, он должен суметь быстро оборвать его и не дать ему опомниться. 351. Угрызение совести после нахождения в обществе. Почему, когда мы возвращаемся из обычного общества, у нас бывают угрызения совести? Потому что мы легко отнеслись к серьезным вещам, потому что при оценке людей мы не говорили с полной искренностью, или потому что мы молчали, когда следовало говорить, потому что при случае мы не вскочили и не выбежали вон, словом, потому что в обществе мы вели себя так, как будто принадлежим к нему. 352. Ложная оценка. Кто всегда прислушивается к тому, как его оценивают, будет всегда огорчаться. Ведь даже самые близкие нам люди, те, которые лучше всех нас знают, оценивают нас ложно. Даже хорошие друзья иногда проявляют свое недовольствие в неодобрительном суждении. И разве они были бы нашими друзьями, если бы они точно знали нас? Суждения равнодушных сильно огорчают нас, потому что они звучат так непредвзято, почти объективно. А если мы еще замечаем, что кто-либо враждебный нам знает какую-либо тайную нашу черту так же хорошо, как мы сами, как велика тогда наша досада. 353. Тирания портрета. Художники и государственные деятели, которые быстро комбинируют из отдельных черт целую картину человека или события, по большей части несправедливы в том отношении, что они потом требуют, чтобы события или человек были действительно таковы, какими они их изобразили. Они прямо требуют, чтобы человек был так даровит, лукав, несправедлив, как он живет в их представлении. 354. Родственник как лучший друг. Греки, которые так хорошо знали, что такое друг, они одни из всех народов обладают глубоким, многосторонним философским исследованием дружбы, так что им впервые и доселе им одним друг казался проблемой, достойной разрешения. Эти же греки обозначили родственников выражением, которое есть превосходная степень от слова «друг». Для меня это необъяснимо. 355. Неоцененная честность. Когда кто-либо в разговоре цитирует самого себя, «я сказал тогда, я обыкновенно говорю», то это производит впечатление претенциозности, хотя это часто вытекает из противоположного источника, по крайней мере, из частности, которая не хочет украшать и наряжать мгновение идеями, принадлежащими прошедшему времени. 356. Паразит. Может считаться признаком совершенного отсутствия благородного строя души, когда человек предпочитает жить в зависимости за счет других, чтобы только не быть вынужденным работать, обыкновенно с тайным озлоблением против тех, от кого он зависит. Такой строй души гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а также и простительнее у них по историческим причинам. 357. На алтарь примирения. При известных обстоятельствах от человека можно добиться чего-либо лишь тем, что его оскорбляешь и становишься во враждебное отношение к нему. Это сознание, что у него есть враг, настолько мучит его, что он охотно пользуется для примирения первым признаком более мягкого настроения и жертвует на алтарь примирения то самое, что для него раньше было настолько важным, что он ни за какую цену не хотел от него отказаться. 358. Требование сострадания как признак наглости. Существуют люди, которые, вспылив и оскорбив других, требуют, во-первых, чтобы на них не обижались, и, во-вторых, чтобы к ним испытывали сострадание за то, что они подвержены столь острым пароксизмам. Так далеко заходит человеческая наглость. 359. Приманка. «всякий человек имеет свою цену» — это неверно. Но, несомненно, для каждого найдется приманка, на которую он должен пойти. Так, чтобы расположить некоторых в пользу какого-либо дела, нужно придать этому делу блеск человеколюбия, благородства, любвеобилия, самопожертвования. А какому же делу нельзя его придать? Это леденцы и лакомства для их души. У других есть иные приманки. 360-е. Поведение при похвале. Когда добрые друзья хвалят даровитого человека, то он часто из вежливости и благожелательности будет обнаруживать радость, хотя в действительности ему это безразлично. Его собственное существо совершенно неподвижно в этом отношении и ни на шаг не может быть сдвинуто со света или с тени, в которых оно лежит. Но люди хотят радовать своей похвалой, и мы огорчили бы их, если бы не радовались их похвале. 361. Опыт Сократа. Когда человек становится мастером в каком-либо деле, то обыкновенно именно в силу этого он остается полнейшим кропателем в большинстве других дел. Но он судит совершенно иначе, как это уже знал Сократ. Таково зло, отравляющее общение с большинством людей. 362. Средство озверения. В борьбе с глупостью самые справедливые и кроткие люди в конце концов делаются грубыми. Быть может, именно этим они становятся на правильный путь защиты. Ибо для глупого лба по праву необходим в виде аргумента сжатый кулак. Но так как у них, как сказано, кроткий и справедливый характер, то это средство вынужденной самообороны причиняет им самим больше страдания, чем их противникам. 363. Любопытство. Если бы не существовало любопытства, люди мало делали бы для блага ближнего. Любопытство же под именем долга или сострадания втирается в дом несчастного и нуждающегося. Быть может, даже в прославленной материнской любви есть добрая доля любопытства. 364. Ошибочный расчет в надежде на общество. Один хочет быть интересным своими суждениями, другой — своими симпатиями и антипатиями, третий — своими знакомствами, четвертый — своим одиночеством. И все ошибаются в расчете. Ибо тот, перед кем разыгрывается зрелище, мнит при этом, что он сам есть единственное достойное внимания зрелище. 365. Дуэль. В пользу всех поединков и дуэлей нужно сказать, что когда человек обладает столь легко раздражимым чувством, что не хочет жить, если тот или иной сказал или подумал о нем то-то, он имеет и право поставить вопрос о смерти себя или своего противника. То обстоятельство, что он так раздражителен, не подлежит обсуждению. В этом отношении все мы – наследие прошлого с его величием и его преувеличениями, без которых никогда не бывало величия. И если существует правило чести, в силу которого всякое пролитие крови равносильно смерти, так что дуэль в законных формах облегчает душу, то это есть большое благодеяние, ибо иначе много человеческих жизней подвергалось бы опасности. Впрочем, такой обычай воспитывает в людях осторожность поведения и делает возможным общение с ними. 366. Благородство и благодарность. Благородная душа будет охотно чувствовать себя обязанной в благодарности и не будет боязливо избегать случаев, при которых ей приходится обязываться. Точно так же она будет потом умеренна в выражениях благодарности, тогда как низкие души не хотят ни к чему обязываться или потом чрезмерны или слишком старательны в выражениях благодарности. Последнее, впрочем, встречается и у лиц низкого происхождения или находящихся в зависимом положении. Услуга, оказанная им, представляется им чудом милости. 367. Часы красноречия. Чтобы хорошо говорить, одному нужен человек, который решительно и по общему признанию стоял бы выше его, Другой же может находить полную свободу речи и счастливые обороты красноречия лишь перед человеком, которого он превосходит. В обоих случаях причина одна и та же. Каждый из обоих говорит хорошо, лишь когда он говорит бесцеремонно. Один потому, что перед высшим он не чувствует побуждения к конкуренции, к соперничеству, другой по тому же самому в отношении низшего. Но есть и совсем иной род людей, которые говорят хорошо, лишь когда соперничают и стремятся победить. Который из людей этих двух родов более честолюбив? Тот, кто из возбужденного честолюбия говорит хорошо, или тот, кто по тому же мотиву говорит плохо или совсем не говорит? 368. Талант к дружбе. Среди людей, имеющих особое дарование к дружбе, выделяются два типа. Один постоянно поднимается вверх и для каждой фазы своего развития находит вполне соответствующего друга. Ряд друзей, которые он таким образом приобретает, редко находятся в согласии между собой и часто в раздоре и противоречии. И это вполне соответствует тому, что и позднейшие фазы его развития уничтожают или умаляют прежние фазы. Такого человека можно в шутку назвать лестницей. Другой тип представляет тот, кто способен притягивать к себе самые различные характеры и дарования. Так что он приобретает целый круг друзей. Последний же именно в силу этого вступает в дружеское отношение между собой, несмотря на все свое несходство. Такого человека следует назвать кругом, ибо в нем, в какой-либо форме, должна быть предобразована эта гармония столь различных характеров и натур. Впрочем, дар иметь хороших друзей во многих людях гораздо более велик, чем дар быть хорошим другом. 369. Тактика в разговоре. После разговора с кем-либо человек бывает лучше всего настроен в пользу своего собеседника, если имел случай выказать перед ним во всем блеске свой ум и свою любезность. Этим пользуются умные люди, которые хотят расположить к себе кого-либо. В разговоре с ним они постоянно дают ему прекрасные поводы к остроте и тому подобное. Можно представить себе веселый разговор между двумя очень умными людьми, каждый из которых хочет настроить в свою пользу другого, и которые поэтому бросают друг другу прекрасные поводы, но не принимают их. Так что разговор в целом протекает не остроумно и не любезно, потому что каждый предоставляет другому повод к остроумию и любезности. 370. Способ разрядить недовольство. Человек, которому что-либо не удается, охотнее объясняет эту неудачу злым умыслом другого человека, чем случайностью. Его раздраженное чувство облегчается тем, что он мыслит причиной своей неудачи личность, а не что-то безличное. Ибо лицам можно отомстить. Козни же случая нужно безропотно проглотить. Поэтому лица, окружающие монарха, когда ему что-либо не удалось, обыкновенно указывают ему на отдаленную личность как на мнимую причину неудачи и приносят ее в жертву интересу всех придворных. Иначе недовольство монарха разразилось бы над ними всеми, так как он ведь не может мстить самой богине судьбы. 371. Принимать окраску среды. Почему симпатии и антипатии так заразительны, что почти нельзя жить вблизи сильно чувствующего человека, не заполняясь, подобно сосуду, всеми его «за» и «против»? Прежде всего, полное воздержание от суждения очень трудно, а иногда прямо невыносимо для нашего тщеславия. Оно по цвету похоже на нищету мыслей и чувств или на боязливость, немужественность. И потому мы вынуждены, по меньшей мере, занять определенную позицию, иногда враждебную направлению нашей среды, если эта позиция доставляет больше удовольствия нашей гордости. Обыкновенно же, и это есть второе, мы совсем не сознаем перехода от равнодушия к симпатии и антипатии, а постепенно привыкаем к чувствам нашей среды, и так как симпатическое присоединение к мнению и взаимное понимание весьма приятны, то мы скоро начинаем носить все знаки и партийные цвета этой среды. 372. Ирония. Ирония уместна лишь как педагогическое средство в устах учителя в общении с учениками всякого рода. Целью состоит в том, чтобы укротить и пристыдить, но тем целительным способом, который пробуждает добрые намерения и влечет нас отплатить почитанием и благодарностью как врачу, тому, кто с нами так обошелся. Человек, пользующийся иронией, представляется несведущим и притом так хорошо, что беседующие с ним ученики бывают обмануты и, веря, что они знают лучше, становятся смелыми и оставляют многое открытым для нападения, пока вдруг светоч, которым они светили в лицо учителю, к их стыду, не отбросит своих лучей на них самих. Где такое отношение, как между учителем и учеником, не имеет места, там ирония есть бесчинство, низкий аффект. Все иронические писатели рассчитывают на глупый род людей, которые хотят чувствовать себя вместе с автором выше других и рассматривают автора как глашатая их самомнение. Кроме того, привычка к иронии, как и к сарказму, портит характер. Она придает ему постепенно черту злорадного превосходства. Под конец начинаешь походить на злую собаку, которая, кусаясь, к тому же научилась и смеяться. 373. Самомнение. Ничего не следует так остерегаться, как произрастание той сорной травы, которая зовется самомнением и портит нам всякую хорошую жатву. Ибо есть самомнение в сердечности, в знаках почитания, в благожелательной доверчивости, в ласке, в дружеском совете, в признании ошибок, в сочувствии другим людям, и все эти прекрасные вещи возбуждают отвращение, когда между ними растет такая сорная трава. Самомнительный человек, то есть человек, который хочет иметь большее значение, чем он есть или кажется, делает всегда ложный расчет. Правда, он на мгновение достигает успеха, так как те, в отношении которых он самомнителен, обыкновенно дают ему требуемую меру чести из страха или из инертности. Но они жестоко мстят за это. Ту сумму чести, которую он неправильно от них требовал, они вычитают из ценности, которую они признавали за ним доселе. Ничего люди не продают так дорого, как свое уничижение. Самомнительный человек может настолько умолить и сделать сомнительными в глазах других людей свои подлинные большие заслуги, что их будут топтать ногами. Даже гордое поведение следовало бы позволять себе лишь в тех случаях, когда можешь быть вполне уверен, что не будешь ложно понят и признан самомнительным, например, перед друзьями и женами. Ибо в сношениях с людьми нет большей глупости, как навлечь на себя репутацию самомнительного человека. Это еще хуже, чем не уметь вежливо лгать. 374. Диалог. Диалог есть совершенный разговор, так как все, что говорит один, приобретает определенную окраску, звучность, сопровождающий жест в точном расчете на другого, с кем говоришь. То есть аналогично тому, что случается в письменном общении, когда один и тот же человек обнаруживает десяток способов выражения своей души, смотря по тому, кому он пишет. В диалоге существует лишь одно единственное преломление лучей мысли. Это преломление создает собеседник, как зеркало, в котором мы хотим снова увидеть наши мысли в, возможно, лучшей форме. Но как обстоит дело при двух, трех и более собеседниках? Тут разговор неизбежно теряет индивидуализирующую тонкость, различные соображения перекрещиваются и взаимно уничтожаются. Оборот, который приятен одному, приходится не по вкусу другому. Поэтому человек в общении со многими вынужден отступать назад к самому себе, излагать факты, как они есть, но лишать предмета того легкого эфира гуманности, который делает разговор самой приятной вещью на свете. Вслушайтесь в тон, которым обыкновенно говорят мужчины с целыми группами мужчин. Генерал-бас всех их речей как бы звучит. Таков я, так говорю я. Думайте об этом, как хотите. Это есть причина, почему даровитые женщины по большей части оставляют в том, кто познакомился с ними в обществе, тягостное, отчуждающее, отталкивающее впечатление. Их обращение ко многим, их разговор со многими лишает их всякой духовной привлекательности и лишь выставляет в ярком свете их сознательную мысль о самих себе, их тактику и намерение одержать публичную победу, тогда как те же самые женщины в беседе вдвоем снова становятся женщинами и вновь обретают свою духовную прелесть. 375. Посмертная слава. Рассчитывать на признание отдаленных потомков имеет смысл лишь исходя из предположения, что человечество по существу остается неизменным и что все великое должно ощущаться как великое не одной определенной эпохой, а всеми эпохами. Но это есть заблуждение. Человечество в своем чувстве и суждении о том, что прекрасно и хорошо, изменяется весьма сильно. Было бы фантастичным верить, что обогнал других на целую милю пути и что все человечество пойдет нашим путем. Кроме того, ученый, который остается непризнанным, может теперь вполне уверенно рассчитывать, что его открытие будет сделано и другими, и что в лучшем случае некогда историк признает, что и он уже знал то и это, но не был в состоянии заставить людей поверить в свою истину. Непризнанность потомства всегда истолковывает как недостаток силы. Словом, не следует так легко прославлять высокомерное одиночество. Правда, бывают исключительные случаи. Обыкновенно же лишь наши недостатки, слабости и глупости мешают признанию наших великих качеств. 376. О друзьях. Поразмысли сам с собой, как различны чувства, как несходны мнения даже среди ближайших знакомых, как даже одинаковые мнения занимают совершенно иное место или имеют иную силу в голове твоих друзей, чем в твоей. Как многочисленны поводы к непониманию, к враждебному расхождению в разные стороны. После этого ты скажешь себе, как непрочна почва, на которой покоятся все наши союзы и дружбы, как неизбежны холодные дожди и непогода, как одинок каждый человек. Если человек понимает это, и к тому же понимает, что все мнения, а также их характер и сила у его ближних столь же необходимы и безответственны, как и их действия, если он приобретает способность постигать эту внутреннюю необходимость мнений из неразъединимого сплетения характера, занятия, таланта, среды, то он, быть может, избавится от горечи и остроты чувства, с которым мудрец воскликнул: «Други! Друзей не бывает!» Напротив, он признается себе: «Да, бывают друзья, но их привело к тебе заблуждение, самообман о тебе, и они должны были научиться молчанию, чтобы оставаться твоими друзьями. Ибо почти всегда такие человеческие отношения покоятся на том, что о некоторых вещах не говорят, что их даже не касаются. Если же эти камешки начинают катиться, они увлекают за собой дружбу и разбивают ее. Существуют ли люди, которые не были бы смертельно оскорблены, если бы они узнали, что в глубине души о них знают их самые близкие друзья? Постигая себя самих, научаясь смотреть на наше собственное существо как на изменчивую сферу мнений и настроений и тем самым слегка презирать его, мы снова устанавливаем равновесие между нами и остальными людьми. Правда, у нас есть хорошее основание иметь низкое мнение о каждом из наших знакомых и даже о величайших из них. Но у нас есть столь же хорошее основание обратить это чувство и против нас самих. И потому будем терпеть друг друга, как мы терпим самих себя. И, быть может, для каждого придет некогда более радостный час, когда он воскликнет: «Други! Друзей не бывает!» — воскликнул мудрец, умирая. «Враг! Не бывает врагов! Кличу я, безумец живой!»